Добрый вечер, друзья. Севоброд на этой неделе выпадает накануне Рождества, самого крупного, самого важного праздника в Великобритании, поэтому от всей души, от всего сердца с этим праздником мы вас сегодня и поздравляем. Но я уже предвижу всякие поднятые брови и обиженные лица. Как же представители других религий, не обязательно христиане, там, не протестанты, а как насчет иудеев, как насчет мусульман, как в конце концов насчет язычников, которые недавно праздновали зимнее солнцестояние. И тут я обращаюсь к Леониду Владимировичу как к представителю экуменического движения. Не могли бы вы вкратце объяснить, в чем экуменизм состоит?
Экуменизм – это, если хотите, в самом простом смысле, это терпимость к другим религиям, это общение людей разных религий. А по другому определению, которое дал один довольно высокопоставленный иерарх Русской Православной Церкви в лекции, он сказал, что экуменизм – это самый большой грех 20-го столетия.
Я думаю, что эту тему надо немножечко развить мысль, потому что мне казалось бы, что практическая сторона экуменизма могла выразиться в том, что сегодня все, вне зависимости от их религиозных убеждений, празднуют Рождество. Потом, когда настанет Рамадан, всей толпой надо двинуться в ту сторону. Потом будем праздновать Хануку, зимнее солнцестояние и так далее. И вот в свете экуменического представления о религии жизнь превратится в сплошной праздник. Праздник, который всегда с тобой. А сейчас конкретно мы поздравляем вас с Рождеством и заведем первую на сегодня песню, которая и будет ключом к тому, чем мы будем заниматься. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. With a little help from my friends. С некоторой помощью от друзей, но это у меня такой штампованный несколько перевод, песня известная, песня Beatles, которую исполнял Джо Кокер. Эта песня была в 60-х годах, именно в этом варианте очень популярна. Но завели мы ее для начала сегодня, потому что именно с помощью друзей, иногда тут такие друзья попадаются, что, говорится, и врагов не надо, но именно с помощью друзей мы сегодня и будем вести передачу, потому что передача-то по письмам. Первое письмо из России, из Санкт-Петербурга, с Бухарестской улицы. Жигунов Алексей, он же Владимирович, пишет. Видел тебя несколько часов назад в прямом эфире на экране телевизора в передаче «No Smoking». Честно говоря, не ожидал тебя там видеть. Твое появление согрело мою неспокойную душеньку. Не часто видишь тебя по телевизору, но одновременно и задело ее. Ты позволил себе выразиться в программе приблизительно следующим образом. Я рад, что в России появилось множество различных радиостанций, источников информации, и что сокращается аудитория радиослушателей русской службы BBC, что это естественно. Все эти западные радиостанции были искусственным, надуманным, созданным лишь для того, чтобы говорить правду о делах в бывшей стране. А сейчас появляются новые способы общения, и ты показал первый номер собственного журнала «О», хотя точного названия я не мог запомнить. Признайся, ты ведь лукавил. Разве тебе в другие не жаль, в душе не жаль, что аудитория, которая крутит ручку радиоприемника в том же месте в тот же час, сокращается? Хотя я не располагаю данными, но сильно стало меньше поклонников передач русской службы в целом. За себя могу сказать совершенно однозначно. Я привык слышать голос практически каждую неделю на короткой и средней волне, в последнее время преимущественно на средней. И я делал это и, надеюсь, буду продолжать этим заниматься и в будущем с таким же интересом. Уже много лет стараюсь не пропустить программу «Сева Оборот». Для меня она лучшая на BBC, хотя я с большим интересом слушаю и другие передачи. Разнообразная тематика других ведущих и так далее, но это отдельный разговор. Что касается «Сева Оборотов», то для меня лучшие были с участием музыкантов, музыкальных критиков Троицкого, Виктора Суворова, Эдди Лоренса, про язвенную болезнь вообще незабываемо, про оккультные науки, эзотерика, про психологию, ну и некоторые другие темы, всех не перечислишь. Сейчас не хотелось бы говорить о недостатках некоторых передач, но все же позволю себе. В одной из последних с участием Юрия Шевчука и группы не все было гладко. Создалось такое впечатление, что вы предоставили бесплатную арену для репертуара этого музыканта. Понятно, он классный музыкант, сочинитель, его язык — это песни, но ничего кроме этого и постоянной рубрики я не услышал. Где общение? Где каверзные вопросы, юмор? В конце концов, такое чувство, что вы будто бы оробели в присутствии группы такой величины. Это относится ко всем трем участникам, к тебе, Сева, Алексею и Леониду. Ну да ладно, об этом не без промахов, впрочем, это мое личное мнение. А может быть, для страстного поклонника группы ДДТ эта передача самая лучшая из всех. Я тебе от себя так скажу. Не сбавляй оборотов, продолжай в том же духе, не отказывайся от своего хлеба так легкомысленно с экранов телевизоров. Ведь пока что находишься под крылышком русской службы BBC, моей любимой радиостанции.
Ну что, сермяга тут есть, Сева, кое-какая? Ну, конечно, трудно слушателям объяснить, что технически сделать такое непринужденное общение с рок-группой, которая сидит каждый участник у своего микрофона на каком-то расстоянии друг от друга. И как тут с ними разговаривать?
Да. Ну, там идея режиссерская как бы была совсем другая. Уж раз пришла группа, и раз они играют концерт, то нужно им дать возможность играть концерт и немножко поговорить. Наши разговоры, наши рассуждения слышать, в принципе, каждую неделю. Потом, понимаете, артист свои песни родил, он их вымучил, он их шлифовал. И для него эта возможность выступления должна быть, с моей точки зрения, непрерываемой. Поэтому если бы мы начали опять там всякие приколы разводить и какие-то шутки делать с музыкантами, это могло бы быть выбить их из исполнительской.
Это понятно. Если бы музыкант был один, если бы он сидел у нас за столом с гитарой, и время от времени брал гитару и пел, а потом принимал участие в беседе, это да. Но когда такая самая натуральная рок-группа сидит в студии, занимает очень большое место, то общаться трудно.
Ну да, мы же переходим в другую студию, конечно, вниз в подвал, там приглашаем народу, там человек 40-50-60, чтобы им было общаться глазами с кем, потому что трудно группе выступать перед пустыми стенами. Поэтому вот такой вот у нас был выбран совершенно сознательно жанр. А уж что из этого получилось, это вам, господа, судить, и вы имеете полное право на нас выражать свои нарекания.
Ну что, передохнете? Хотите, да, я письмо прочитаю? Да. У меня письмо очень интересное. Письмо это написал наш хорошо известный нам слушатель Анатолий Владимирович Сивцов из Москвы. Самое замечательное и интересное в этом письме, то заметьте, дорогие слушатели, что как оно датировано. Оно датировано, пожалуйста, убедитесь, господа, 28 октября, значит, это что ж, за полтора месяца, больше, чем за полтора месяца до выборов. И вот что написано. Конечно, в наших специфических условиях роль парламента второстепенна. И в этом смысле декабрьские выборы только цветочки. Но и ягодки не заставят себя ждать через полгода. Если парламентский реванш удастся, и победители будут активны, а большевиков правильной тактике учить не надо. Прямо, знаете, как провидец и дальше. Он пишет про некоторых избирателей. Особенно тяжелое впечатление производят люди, заранее готовящие себе позиции для отступления, уговаривающие сами себя: ничего, жить-то надо, мы и так сколько-то лет жили при коммунистах, надо быть честным на своем рабочем месте, честная жизнь превыше всего. Он говорит, честным-то надо быть, но это-то трусость. Дальше, и последняя выдержка из этого письма. Он рассказывает вот такие очень неприятные вещи, а дальше говорит, что жизнь в Москве сейчас интенсивная и интересная, хотя и протекает в сопровождении выстрелов наемных убийц. Город отстраивается и хорошеет. В Замоскворечье, где я работаю, старые запущенные строения в короткий срок превращаются в красивейшие здания. Купола церквей сверкают свежей позолотой и подсвеченными прожекторами внушительно вырисовываются на фоне ночного неба. Магазины приобрели чистый цивилизованный вид и минимум очередей. Книжное изобилие просто поражает. И вот очень это письмо, конечно, производит сильное впечатление, потому что ведь вот это все изобилие, эти все магазины, это отсутствие очередей, это же все сделали те люди, которых теперь полностью провалили на выборах. Гайдар. А те люди, которых вот сейчас избрали, они, как известно, установили пустые полки и очереди. И это какое-то щемящее ощущение оставляет такое письмо. Еще есть, читатель, я вам передам.
Есть пока разница, Леонид Владимирович, между нынешним изобилием и пустыми полками при старом нашем застойном режиме. При застойном режиме, если у кого было больше, чем у соседа, так это было сверх нормы, либо по партраспределителю. Об этом либо старались громко не говорить, либо, так сказать, приносимое с черного хода от соседей прятали.
Точно.
Но это было, во всяком случае, какая-то мифическая идея. Но идея, в общем, равенства. При котором...
Ну,
понятно, насильственного...
Самое страшное неравенство.
Да, насильственного такого...
Лицемерно прикрываемое, понятно, словами равенства.
Да.
А сейчас оно видимое стало, да, у одних больше, одних меньше, и это некоторым людям тяжело переносить.
Конечно, тяжело. Идешь, да, там всякие колбасы рассыпаны по витрине, да, да, хочешь туда зайти, а смотришь очень...
То же самое на Западе, правда? Мы же знаем.
Ну, в принципе, да.
Пожалуйста,
конечно.
В Лондоне есть люди, ночующие на улицах. Их не так уж и мало, да? Вот рядом с нами выйдем из Бушхауза, мы знаем, где их найти. Они здесь. И что же это значит? Надо что, революцию делать, свергать королеву или что? Нет. Значит, очевидно, просто в России процесс перехода очень-очень идет тяжело.
Сейчас... Не, но среди бездомных вы много найдете воинственных людей и услышите много воинствующих разговоров. Там из них подавляющее большинство, может быть, отменили бы там и монархию, и свергли бы тори и так далее. А несмотря на провал общей идеи как бы социализма и коммунизма, все-таки наши левые партии совершенно не слабеют. Я имею в виду партию революционных рабочих, эти Workers' Revolutionary Party.
Это ослабело очень сильно, коммунистическое развалилось. Что вы, нет.
Ну, у меня там в Кэмпдоне листовки все время вешают.
Ну, так это, господи, конечно, они, особенно в Кэмпдоне. Кэмпден — это, как это называется? Народная республика, социалистическая народная республика Кэмпден. Нет, нет, Я не о том ведь, в общем-то, говорю. Я говорю о том, что неравенство есть какой-то двигатель, понимаете? Ведь вот всегда говорили так, что в Америке, когда у соседей появляется новая машина, у Джонсов, как они говорят, у соседей Джонсов, то муж говорит жене: смотри, вот у Джонсов новая машина, надо нам постараться подзаработать больше денег и купить такую же. А мой товарищ Слава Демидов, он всегда говорил так, а в России наоборот, когда появляется у соседей новая машина, то муж говорит жене: слушай, давай ночью пойдем подожжем ее, а, чтобы у них тоже не было.
Ну, да.
Понимаете? Вот, это существует два подхода, поэтому вот голосование за коммунистов – это второй подход. Вот давайте, чтобы у них тоже отняли, понимаете? И тогда всем будет плохо, никому не обидно, вроде так.
Коллега, чем вы занимались, вот скажем, последние две недели?
Все, начнем с того, что очень интенсивно болел.
Так, да?
Я вынужден это рассказать. С тех пор, как мы начали вегетарианствовать с женой, это лет 5 назад, наверное, мы действительно не болели. И мы всем говорили, что мы вообще с тех пор, как
перестали есть...
С тех пор, как перестали есть мясо, мы вообще не болеем. Нам так хорошо. И совсем недавно, перед тем, как вот я заболел, у нас были приятели дома на обеде. И, значит, одна молодая девушка сказала нам, жена: ой, вот вы, как вы замечательно выглядите. Вот как это? А, это потому что вы вегетарианцы. Нам нужно тоже стать вегетарианцами, чтобы вот так вот выглядеть хорошо. Ну и кончилось все это, конечно.
На следующий день чудовищный грипп.
Да. Но надо сказать, что, Сева, вы же на себе знаете, что в Лондоне идет потрясающая какая-то эпидемия. Вообще в Англии везде люди...
Не, но вегетарианца она, в принципе, брать не должна. Вы, может быть, огурец не мытый съели.
Нет, может быть, кто-то кусочек курочки подмешал куда-то.
Не иначе. Я должен признаться, тоже перенес тяжелейший грипп, но я его привез, как мне кажется, из Киева. Из вегетарианской страны, как вы знаете, где сало продают на каждом углу. Вот. И по приезду, знаете, когда меняется климат, вот приехал из мороза, там было там, минус 7, минус 12 ночью, приезжаешь сюда, здесь плюс 5, плюс 10, думаешь, ну теплынь. И вот на следующий день чего-то там одного свитера вот не добрал. И меня в течение дня, так сказать, прохладило. И потом начались все эти болезни. Но Киев, я о нем завел не для того, чтобы рассказать о своих насморках вам, а для того, чтобы показать вам, вернее, завести кое-какую музыку, которую я привез оттуда. Ну, во-первых, меня приятно поразило, когда я летел на самолете в Киев, то там нас поприветствовали и сказали, что приветствуем вас на борту нашего летака.
Да.
И тут я понял, что всякие слова «вертак» там...
«Летак» — это самолет.
Ну да, «летак» — это самолет. Короче, для начала я предложу «Панно Коханья», такая там есть девушка. Это в Киеве вышли новые компакт-диски, мне их надавали там целую кучу. Я решил уж, чем наши только разговоры слушать, вы послушайте, что в братской бывшей республике выходит на поп-фронте. И песня называется «Вычуття». Эта песня называется «Відчуття пана кохання». Это название пластинки, а пела Таисия Повалий, если не ошибаюсь.
Спевала,
да. Вот такая музыка выходит в Киеве. Не знаю, стоит ли за ней туда ехать или нет, Алексей. Я думаю, что вы вряд ли.
Ну, в больших количествах, наверное, трудно сегодня.
Да.
Ну, что? Главное, что от нее идет такой какой-то декаданский дух, в том смысле, что ну, это уже настолько все старое и избито, что настолько неоригинально.
Mm.
Так, вроде бы так, и голос есть, и там в ритм все попадает, но это просто неоригинально.
Есть такие аспекты музыкальной вот этой жизни и деятельности, которые музыканту совершенно трудно понять, пока он находится в этой обстановке. Они говорят, ну вот, скажем, представители там русской отечественной нашей музыки говорят, вот а как вот на Западе, вот могут наши или нет?
Uh-huh.
Ведь вроде бы и в консерватории ходят, и слух замечательный, есть хорошие поэты, и машинная база есть, и студии появились. Казалось бы, все ингредиенты, все компоненты на месте, только вот давай сочиняй, завоевывай остальную часть света. Но поп-музыка тем и непредсказуема, и тем сложна для оценки, что она выражает некий дух, которым общество живет в настоящий момент. Вот то застрочное пространство, которое наполняет всю нашу действительность. Если действительность эта вульгарна, если в ней преобладают грубые всякие материальные силы, если достоинство человека унижено, если с женщиной разговаривают черт знает как, и если кругом ходят всякие люди со стриженными затылками и, так сказать, указывают другим, как им жить, то из такой жизни ничего тонкого, ничего опережающего по духу и разумению Запад появиться, в принципе, не может. Вот. А на Украине дела еще несколько хуже, потому что там отчаянная какая-то такая, не то чтобы бедность, такая полупустыня. Происходит очень мало. В Киев мы приехали поздно вечером, и я ехал вот по автостраде, на машине меня везли. Такие картины я видел на открытках Англии 29-го года. Знаете, автострада и никого. Или в Германии, когда проложили первые автобаны, которые еще Гитлер открывал, то тоже едут первые машины, и дорога стелется до горизонта, и тоже никого. Едешь в гордом одиночестве. И вот в воскресенье вечером вот такая была ситуация. Мы ехали из Борисполя, и чистая автострада. То есть народ без дела как бы в Борисполь не шастает.
Один за другим.
Один за другим, да. Вот. Ну, я думаю, еще, чтобы закончить нам киевскую тему, то не только, конечно, украинская музыка там производится. Есть люди, которые по-прежнему помнят и любят западную музыку и в этих традициях продолжают работать. Человека зовут Юрий Джордж Виноградов. Видимо, Юрий Георгиевич. Вот песня называется «It's Your Own». Я объявляю по-английски, потому что сам Виноградов так ее и поет.
Some women, most of time, really belong. He had some women, but in a short time.
«It's Your Own». Песня называется «Юрий Джордж Виноградов» из Киева. Алексей, стилистически музыка довольно чисто выполнена.
Замечательно. Да.
Да. Музыканты все играют здорово. Там без промашки.
Да, все хорошо. Единственное, что очень силен элемент заимствования. Скажем так,
вот Сева. Никак вам не угодишь.
Нет, ну действительно, скажем...
А что же блюз изобретать-то, сидя на Украине?
Да, блюз...
Традиционный стиль.
И все-таки, Сева, у каждого исполнителя блюза у него есть свой почерк, есть свое лицо.
Мне кажется, что людям, которые живут в довольно такой безнадежной ситуации, не то что безнадежной, но тяжелой, нечто стилистически... четкое и ровное, и чистое, и приятное исполнять.
Потому нет, это было музыкально, ничего не скажешь. Да. Это было музыкально, это было замечательно. У меня вот одна претензия, что опять-таки это уж очень сильное влияние.
Понятно, Запада. Возникает вопрос, зачем?
Зачем?
За 3-9 земель от Нового Орлеана. Но играют и поют замечательно, и наши поздравления выпустившим людям эту пластинку. Насколько я понимаю, этим занимается в Киеве магазин «Караван».
В таких случаях всегда вспоминается Слава Ганелин, который говорил про Николая Левиновского. Он Левиновскому говорил, ну вот, Коля, вот ты играешь как Билл Эванс, ты лучше, чем Билл Эванс играешь. И нот ты умудряешься больше сыграть. И у тебя техника лучше, и все. Но Билл Эванс-то был один.
Да.
И все. И уже второго Билл Эванса не нужно.
Но с другой стороны, если вы поедете в Америку, скажем, вот в ту часть страны, где много народной музыки исполняется, на какие бы танцы вы ни пришли, в какой бы амбар, клуб или мотель, там все люди лупят одно и то же, в принципе.
Все, но берут... там у всех одна ориентация, у каждого должно быть что-то свое, все это знают. Весь Запад держится, на этом стоит, на том, чтобы найти свою индивидуальность, сделать то, что ты играешь, единственным и неповторимым.
Да. Я думаю, надо отправить человека в Новый Орлеан в длительную командировку, и там свое тогда общение с первоисточником появится довольно быстро. У Леонида Владимировича есть письмо.
Да, вот видите, письмо, занимающее полстола. Так, конверт такого огромного размера. И оно было довольно пухлое и толстое. А оказалось вот что. Это Андрей Потехин из города Березники Пермской области прислал мне большое число вырезок из газет. Он говорит, что он страдает графоманией и боится, что если он сам что-нибудь от руки напишет, то это будет нехорошо, поэтому он посылает мне то, что пишут вокруг него. И, конечно, он сам тоже в эти газеты, но он себя не выделяет. Можно читать очень много выдержек из этих газет, потому что то, что он мне прислал, это главным образом преступная хроника, и часто кровь стынет в жилах. Но я прочитаю один короткий кусочек совсем другого характера. Вдруг вот в газете «Тест» называется «Не пристрастились ли вы?» Тест такой, первое. Кажется ли вам, что все больше людей плохо к вам относятся без всякой причины?
Кажется.
Второе. Вы можете испытывать удовольствие, веселиться, быть в хорошем настроении без помощи наркотиков? Третье.
Ну, наверное, нет.
Стараетесь ли вы избегать членов своей семьи или друзей, не употребляющих наркотики? Четвертое.
Мы с Севой начали расширяться, правда?
Так.
Ну-ка. Да.
Сожалеете ли вы о том, что сказали или сделали в состоянии эйфории от наркотиков? Пятое.
Это все сожалеют.
Часто ли вы нарушали данное себе слово сократить употребление наркотических веществ? Шестое. Нужны ли вам все большие дозы наркотика, чтобы испытать эйфорию? Седьмое. Согласны ли вы с тем, что каждый прием наркотика разрушает ваше здоровье? Восьмое. Ухудшился ли ваш аппетит с тех пор, как вы употребляете наркотики? Задумайтесь. Ответы «да» на большинство вопросов указывают на то, что вы нуждаетесь в медицинской помощи. И дальше номер анонимного телефона доверия.
Леонид Владимирович, я так понимаю, что речь шла о кофе.
Я иначе хотел сказать. Статья хорошая, Но чего не пишет, какой наркотик-то?
Да,
хочется же
говорю.
Знать.
Да.
Я
да.
сегодня, когда готовился к передаче, читал письма, так один человек пишет: пришлите чаю. Я, говорит, пачку выпиваю в день.
Выпивает он. Да.
Ну, после, если эту дозу увеличивать, так можно уже и не заваривать. Просто начинать жевать сразу в сухую.
Конечно.
Так что он тоже под требования, вернее, под вопрос этой статьи вполне подпадает.
Да, ну, разумеется.
Речь идет не обязательно о том, что использовать какие-нибудь экзотические вещи, типа морфия, кокаина, героина или крака, а обыкновенные вещи, которым...
Да, чефир. Кофе там очень подходит, в общем. Вот. Моя борьба с кофе.
Кофе я не знаю. Я такой таких наркоманов... Люди, которые пьют много кофе, это все-таки не наркоманы. Они у них не возникает эйфория. Эйфория возникает, вот человек чифирит, как говорили по лагерям. Так у него есть наркотическая эйфория, а от кофе я не знаю.
Еще один музыкальный кусок. В Москве есть такой магазин, или, по-моему, фирма «Пурпурный легион», которая выпустила сборную пластинку с разной новой музыкой. И одна из них называется «Весна на улице Карла Юхана». По-моему, называется так группа. А сама песня называется «Тим Телерим». Не знаю, кто такой Карл Юхан, но «Весна» на его улице звучит очень пристойно.
Все, если бы мне пришлось рецензировать этот компакт-диск в вашем журнале «Оу»,
да.
Я бы дал ему 5 звезд, наивысшую оценку.
Да, потому что тут есть космическая задумчивость, да. Есть ощущение, что написана песня не для сию минуты, а если не для вечности, то, по крайней мере, на длительное время.
А, кстати, о журнале «Оу» мы почему-то так в секрете держим, а на столе лежит второй номер журнала
да,
«Оу».
Да, вот уже трейлер
да,
подходит к Москве.
Лежит тихо, спокойно.
Да? А пока трейлер, это России... имеется в виду груз.
Ну да, груз, да. Да. Тонна.
В России груз. Еще не появился, а здесь вот лежит. Я еще, правда, с ним как следует не ознакомился, но он очень красиво выглядит.
А, мы очень старались.
Не сомневаюсь.
Алексей, события вашей недели.
Да, Сева, хорошо бы... рассказать сегодня такую предрождественскую историю со счастливым концом. Но такой истории у меня нет. Вот есть другая. Продолжение истории, которую я поведал, наверное, не знаю, год тому назад, полгода, не помню. Но напоминаю. Тони и Лин Крейг, супружеская пара, которая нашла необитаемый остров Сан-Хосе в 50 милях от берегов Панамы. Эта пара задумала построить там этакую демократическую коммуну, свободную от бюрократии и пороков современного общества. Если помните, на этом острове имеется 25 километров растительности, несколько 20-метровых водопадов, 7 рек и золотые песчаные пляжи. Кроме того, на этом острове есть несколько видов редчайших животных, которых нет нигде. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что Тони и Крейг, которых поддерживали более 250 семей, собирались купить остров за 17 миллионов фунтов стерлингов. Но не тут-то было. Во-первых, остров стоит уже не 17, а 19 миллионов. Во-вторых, у англичан появилась серьезная конкуренция. Самый опасный конкурент – группа молодых немцев, которые намерены превратить остров в зону свободного предпринимательства. Представитель этой группы немцев, 29-летний Олаф Кофинке, заявил, что на этом острове можно будет купить дом, открыть магазин, красиво жить и каждый день ходить на пляж. Идея англичан, сказал он, сильно попахивает коммунизмом. Несколько лет тому назад Олаф Кофинке увидел объявление об этом острове и решил проверить лично. Он отправился в Сан-Хосе в туристскую поездку, однако он был единственным туристом в своей группе, который не вернулся домой. Он поехал на близлежащий остров, открыл там свое дело, аренду водных лыж, и начал разрабатывать свою мечту, а именно – мечту превращения Сан-Хосе в экономическое чудо. Сейчас Олафа Кофинке поддерживает серьезный немецкий бизнес. Владельцы острова, 5 братьев по фамилии Пробст, вынуждены теперь не столько заниматься продажей своего острова, сколько примирением враждующих сторон. К будущему владельцу острова у них есть всего одно требование. Мы хотим, чтобы у будущего владельца был экологический взгляд на мир. Владельцы уже предложили двум враждующим сторонам поделить остров на две половины. Но могут ли немцы и англичане жить на таком острове в мире и гармонии?
Второй Кипр будет.
Конечно. Олаф Кофинке уже высказался по этому вопросу. «Мы могли бы жить с англичанами, — сказал он, — если бы мы могли выработать деловую основу. Мы могли бы превратить остров в Канаду с тропическим климатом. Одна часть острова говорит по-английски, вторая по-немецки. Продолжение истории слушайте в предрождественскую ночь в программе «Севооборот» через год.
Ах, да, да. Да, Алексей. Ведь теперь слушатели весь год не будут от приемника отходить. Что вы делаете? А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
27 декабря 1725 года, 270 лет назад, в Санкт-Петербурге в присутствии императрицы Екатерины I, вдовы Петра Великого, состоялось торжественное собрание Императорской академии наук. Задуманное Петром, академия возникла вскоре после его смерти и по сей день продолжает верой и правдой служить российской мировой науке. 24 декабря 1900 года, 95 лет назад, в немецком городе Лейпциге вышел первый номер газеты «Искра». Сибирская ссылка Ленина закончилась в начале 900 года, а в июле того же года он уехал за границу. После долгих переговоров с Плехановым Аксельродом и Верой Засулич Ленин добился соглашения о политической линии газеты и составе редколлегии. В нее вошли Плеханов, единственный, обладавший двумя голосами. Аксельрод, Вера Засулич, Потресов, Мартов и Ленин. Издание финансировали состоятельный Потресов, а также богатая покровительница Ленина Калмыкова. 25 декабря 1905 года, 90 лет назад, в финском городе Таммерфорсе, ныне Тампере, состоялась большевистская конференция, на которой впервые встретились Ленин и 26-летний делегат из Тифлиса Джугашвили. Позже Сталин вспоминал, что, увидев Ленина, он испытал разочарование. Он, мол, ожидал увидеть большого человека. Не только политически, но, если угодно, и физически большого, потому что Ленин рисовался мне великаном, так написал Сталин. Ну, как известно, и Ленин, и Сталин были почти одинаково низкорослыми. Впечатлений Ленина о первой встрече со Сталиным не сохранилось. Возможно, никакого впечатления на него Сталин тогда и не произвел.
Илья Ильич, мы знаем, что много-много лет спустя Ленин давал несколько телеграмм: «Сообщите настоящее имя Кобы».
Да-да-да-да-да.
Так же явно не произвел.
27 декабря 1925 года, 70 лет назад, в петербургской гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади, ныне она влилась в соседнюю гостиницу «Астория», покончил с собой, сперва вскрыл вены, а потом повесился, 30-летний Сергей Есенин. Причины его самоубийства до сих пор точно не установлены, хотя различных теорий много. Поэт высокого таланта, человек на редкость привлекательной внешности, Есенин был слабоволен и беспомощен в жизни. Он дважды женился. В первый раз на Зинаиде Райх, красавице, будущей актрисе и будущей жене покойного Мейерхольда. В 1939 году после ареста Мейерхольда ее зверски убили. От Есенина у Зинаиды Райх было двое детей. В 1920 году брак распался. Была связь с Вольпиной, которая родила сына известного математика-правозащитника Александра Сергеевича Есенина Вольпина. Потом Есенин увлекся американской танцовщицей Айседорой Дункан, женщиной намного его старше, ездил с ней по Америке. И эта поездка была сплошным кошмаром. Он пил и буянил. Вернувшись, продолжал писать и создал несколько лучших своих вещей: «Сорокауст», сборники «Трирядница», «Москва кабацкая», «Русь советская» и другие. Но и продолжал и пить. Что-то случилось в конце 25-го года, что-то непоправимое, чего он пережить не сумел. И вот убил себя, оставив прекрасные предсмертные стихи: «До свидания, друг мой, до свидания». Поразительно, что солиднейший биографический словарь «Русские писатели» 92-го года, в редколлегию которого входили такие люди, как Залыгин, академик Лихачев и покойный Лотман, в большой статье о Есенине не счел нужным даже упомянуть Айседору Дункан и Вольпину. Ни словом не обмолвился, что кроме двух детей от брака с Зинаидой Райх, у Есенина был и есть талантливый сын Александр. А о самоубийстве поэта, сказано лишь, что у него было, цитирую, «состояние острого душевного разлада, растущее с годами чувство тоски и одиночества, приблизившее его к самоубийству». А дальше в скобках дополнено: «За последнее время появились новые малоубедительные версии смерти Есенина». Смерти сказано, не самоубийство. Может быть, значит, и не была самоубийством его смерть? Но тогда что означают заключительные строки стихотворения? «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей. Поди разберись». Впрочем, сейчас разбираются, и правда о гибели поэта еще, может быть, выплывет на свет. Очень коротко под конец. 27 декабря 1945 года, 50 лет назад, учрежден Международный валютный фонд. В России есть немало охотников бронить эту замечательную организацию. Но знаете, как выходит? Его ругают, а он помогает. И помогает он России очень существенно. И, наконец, 29 декабря 1980 года, 15 лет назад, скончалась вдова уничтоженного великого поэта Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна, настоящая героиня, сохранившая много его стихов и написавшая 3 книги воспоминаний об эпохе, когда, по ее словам, было легче погибнуть за стихи, чем получить за них гонорар. Последняя годовщина. 24 декабря 1985 года, 10 лет назад, первым секретарем Московского горкома партии вместо Виктора Васильевича Гришина был избран некто Борис Николаевич Ельцин.
Спасибо, Леонид Владимирович. Следующее письмо пришло из Томской области, из села Кожевниково. Владимир Коваленко пишет, я читаю некоторый отрывок из письма. Телевидение сейчас как никогда влияет на наше население. А вот чье иностранное влияние сильнее всего, спросите вы? Понятно, американское. Да только тут необходимо оговориться, ибо Америка – это в обиходе, так страна называется. А по-научному это часть света. Уточним, штатское влияние велико. А вот и не точно. Ибо к политически нестабильной и экономически небогатой Мексике у нас тоже равнодушных нет. Всему виной тамошние мыльные оперы, кои задолбали уже. Америка, в смысле США, представлена здесь резиновой и бесконечной Санта-Барбарой. Но в ней хоть нормальных людей увидеть можно, а мексиканцы берут идиотизмом. Наши смотрят и тащатся.
Правильно.
Любой местный или региональный телеканал крутит какой-нибудь сериал, причем заранее число серий, как правило, неизвестно, даже с точностью до сотен. Куда уж там Штирлицу с его мгновениями. Так что, когда начался новый сериал «Twin Peaks», я на него не обратил абсолютно никакого внимания. Потом его стали сильно хвалить. Но середины я смотреть не стал. А вот когда во второй раз стали показывать, то тут уж я ничего не пропустил. Последняя серия, финальная, волнующая, пришлась по времени на экзамен в институте. Пришлось тихо собраться и уйти с экзамена. Потом вернулся, а препод ничего не сказал. Хотя у меня уже была готова легенда, я ее тщательно проработал, а препод обломил. Есть в Twin Peaks крайне отрицательный персонаж Боб. Некий злой дух, вселяющийся в людей и совершающий их руками, ногами и некоторыми другими конечностями различные развратные действия в отношении местных девиц, а потом убивающий их. В начальных сериях Боб появлялся редко и исчезал быстро, так что я долго не верил глазам своим, но потом убедился: Боб — это не Боб, это Сева Новгородцев. Правда, в титрах строчки Севы Новгородцев я не обнаружил. Да и потом никто ничего такого не говорил про вас. Так что теперь ясно, что это всего лишь потрясающее сходство американского актера с вами. А может и нет. Беседовали мы тут как-то про Twin Peaks с одной юной леди. И вот как бы между делом достаю я BBC-ский буклет и показываю ей ваше фото. Мол, кто это? Она сразу же без запинки отвечает: Боб. Вот так-то. Пугали мы присутствующих.
Ну, Боб, давай-ка выпьем.
Леонид Владимирович, передаю эстафету.
Ну, давайте. Но дело в том, что под конец я все-таки небольшую ложечку дегтя в нашу бочку меда. Но это вещь необходимая. Когда нас ругают, критикуют, поправляют, то такие письма надо обязательно читать, нравится это или нет. Вот Андрей Павлович Кулик, наш внимательный слушатель, из Челябинской области, из города Коркино. Он по горячим следам передачи ноябрьской написал мне такое письмо. Леонид Владимирович, во вчерашней передаче в вашу историческую хронику попал Николай Робертович Эрдман, о котором вы сказали примерно следующее. Мол, когда его пьесу запретили, он понял, что дело плохо, и ушел в тень. Репрессиям же Эрдман, дескать, не подвергался. Слышимость была плохая, и вполне возможно, что я ослышался. В таком случае прошу меня извинить, но если вы действительно сказали, что Эрдман не был репрессирован, а я действительно сказал, позвольте тогда вас поправить. Вот конспективная хроника событий. Ночь с 11 на 12 октября 1933 года. Эрдман арестован в Гаграх на съемках фильма «Веселые ребята». Картина вышла на экраны без его фамилии в титрах. А он автор сценария «Веселых ребят», понимаете? Блистательный такой сценарий, и, конечно, без фамилии Эрдман, да. Ноябрь 1933 года, приговоренный к ссылке постановлением особого совещания при НКВД, Эрдман приезжает в Енисейск. Февраль 1935 года, место ссылки изменено на Томск. октябрь 36-го года получает справку об отбытии ссылки -6, то есть запрещено селиться в 6 наиболее крупных городах страны, переезжает в Калинин, в последующие до войны годы живет в Вышнем Волочке, Торжке, Казани и прочих других городах. Лето 41-го года Эрдман административно высылается из Рязани, как бывший ссыльный, имеющий неснятую судимость. 49-й год. Эрдман получает, наконец, право жить в Москве. Так что репрессии были. Были действительно страшная, суровая судьба. Но сейчас происходит ренессанс Николая Эрдмана. И сейчас почем зря ставят и мандат, и самоубийцу. И, конечно, в «Веселых ребятах», которые сейчас тоже переделаны на новое звучание, конечно, тоже красуется в титрах его имя.
Да.
Спасибо, хочу сказать Андрею Павловичу Кулику.
Ну, последнее на сегодня письмо от Владимира Золотарева из города Барнаула. Пишет он на всю русскую службу. Хотел бы коротко откликнуться на два сева оборота. Первый с участием Юрия Голегорского и второй с московскими включениями Сева, издателя его книги, при участии Натальи Бабасян. В моих глазах Сева здорово сел в лужу. Это что же получается? Сначала непродуманная авантюра с Норрисом, а вот теперь уже и книга в России выходит. Хотя в самой идее выпуска такой книги ничего плохого, разумеется, нет. Но стоило ли ради этой благой идеи помещать весь этот его светлый отрезок жизни, 80-е, в современный кровавый российский контекст? То, что было тогда, и то, что есть сейчас, это прямые противоположности. То, что было тогда, работало на Запад, а то, что есть сейчас, отвращает от Запада. И его книга выходит именно в такое время, именно в таком контексте. Стоило ли спрашиваться, связываться с сомнительными банками и прочими аферистами, новыми русскими, созданная сейчас в России экономическая обстановка, выгодна лишь спекулянтам и прочим махинаторам. Но я могу продолжать это письмо. Здесь некоторая есть каша в понимании происходящего, потому что никаких банков и авантюристов в этом проекте не участвовало. Этот самый сомнительный Норрис и есть нынешние наши издатели, которые в Москве бьются за каждую копейку и, так сказать, на собранные взаимоденьги вот что-то такое пытаются прокрутить. Я думаю, что мы на всяких наших внутренних делах больше сосредотачиваться не будем. Я хочу вам пожелать всего самого-самого лучшего в смысле проведения Рождества и Нового года. Не усугубляйте, дамы и господа, ибо в состоянии пониженной ответственности можно всяких дров наломать, а потом будешь сожалеть, как в той заметке, о которой говорил Леонид Владимирович.
Ну, с наступающим.
А потому этому возможному сожалению мы и посвящаем последнюю песню. Она так и называется «Tears on my pillow». «Слезы на подушке». Счастливо.
I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder why you had to go. I really